скоро увидел Шемяка свою ошибку. Василий, пробыв несколько дней в Вологде, как в печальной ссылке, поехал на богомолье в Белозерский Кириллов монастырь, где умный игумен Трифон, согласно с его желанием, объявил ему, что клятва, данная им в Угличе, не есть законная, быв действием неволи и страха. «Родитель оставил тебе в наследие Москву», — говорил Трифон, «да будет грех клятва преступления на мне и на моей братьи. Иди с Богом и с правдою на свою отчину, а мы за тебя, государя, молим Бога». Игумен и все иеромонахи благословили Василия на великое княжение. Он успокоился в совести. Ежедневно приходило к нему множество людей из разных городов, требуя чести служить верою и правдою истинному государю России. В том числе находились знатнейшие бояре и дети боярские. Василий уже не хотел ехать назад в Вологду, но прибыл в Тверь, где князь Борис Александрович, оставив прежнюю злобу, вызвался помогать ему с условием, чтобы он женил сына своего, 7-летнего Иоанна, на его дочери Марии. Торжественное обручение детей утвердило союз между отцами, и тверская дружина усилила великокняжескую. Василий решился идти к Москве. С другой стороны спешили туда князья Боровские, Рипаловские, Иван Стрига Оболенский, Федор Босенок, собрав войско в Литве. На пути они нечаянно встретили татар и готовились к битве с ними. Но открылось, что сии мнимые неприятели шли на помощь к Василию, предводимые царевичами Касимом и Егупом, сыновьями царя Улу-Махмета. «Мы из земли Черкасской и друзья великого князя», — говорили татары. «Знаем, что сделали с ним братья недостойные. Помним любовь и хлеб его. Желаем теперь доказать ему нашу благодарность». Князья российские дружески обнялись с царевичами и пошли вместе. Шемяка, сведав о намерении Василия и желая не допустить его до Москвы, расположился станом у Волока Ламского. Но великий князь, уверенный в доброходстве ее граждан, тайно отправил к ним боярина Плещеева с малочисленной дружиной. Сей боярин умел обойти рать Шемякину и ночью накануне Рождества был уже под стенами кремлевскими. В церквах звонили к заутрене. Одна из княгинь ехала в собор, для нее отворили Никольские ворота, и дружина великокняжеская, пользуясь сим случаем, вошла в город. Тут раздался стук оружия. Наместник Шемякин убежал из церкви. Наместник Иоанна Можайского попался в руки к Васильевым воеводам, которые в полчаса овладели Кремлем. Бояр неприятельских оковали цепями, а граждане с радостью вновь присягнули Василию. 1447 год. Дмитрий Шемяка услышал в одно время, что Москва взята и что от Твери идет на него великий князь, а с другой стороны Василий Ярославич Боровский с татарами. Не имея доверенности ни к своему войску, ни к собственному мужеству, Дмитрий и Можайский ушли в Галич, оттуда в Чухлому и в Каргополь, взяв с собою мать Василиеву Софию. Великий же князь соединился близ Углича с Василием Боровским и завоевал сей город, под коим убили одного из храбрейших его воевод, литвина Юрия Драницу. В Ярославле нашел царевичей, Касима с Егупом, и при восклицаниях усердного народа вступил в Москву, послав боярина Кутузова сказать Шемяке: «Брат Дмитрий, какая тебе честь и хвала держать в неволе мать мою, а свою тетку? Ищи другой славнейшей мести, буди хочешь, я сижу на престоле великокняжеском». Дмитрий советовался с боярами. Видя изнеможение своих людей, утомленных бегством, желая смягчить великого князя и чувствуя в самом деле бесполезность всего залога, он велел знатному боярину своему, Михаилу Сабурову, проводить великую княгиню до Москвы. Василий встретил мать в Троицкой лавре, а боярин Сабуров, им обласканный, вступил к нему в службу. Князья Шемяка и Можайский искали мира посредством Василия Ярославича Боровского и Михаила Андреевича, брата Иоаннова. Винились, давали обеты верности. Шемяка отказывался от Звенигорода, Вятки, Углича, Ржева, Иоанн от Козельска и разных властей. Тот и другой обязывался возвратить все похищенное ими в Москве – казну, богатые кресты, иконы, имение княгинь и вельмож, древние грамоты, ярлыки ханские, требуя единственно, чтобы Василий оставил их обоих мирно господствовать в уделах наследственных и не призывал к себе до избрания митрополита, который один мог надежно ручаться за личную для них безопасность в столице. Великий князь простил Иоанна и дал ему бежецкий верх из уважения к его брату Михаилу Андреевичу и сестре Анастасии, супруге Бориса Тверского. Но еще не хотел примириться с Шемякою. Полки московские шли к Галичу. Наконец, убежденный ходатайством их общих родственников, Василий простил и Шемяку, который обязался страшными клятвами быть ему искренним другом, славить милости его до последнего издыхания и никогда не мыслить о великом княжении. Крестная или клятвенная грамота Дмитриева, тогда написанная, заключалась сими словами. «Ежели преступлю обеты свои, да лишуся милости Божией и молитвы святых угодников земли нашей, митрополитов Петра и Алексия, Леонтия Ростовского, Сергия, Кирилла и других. Не буди на мне благословения епископов русских» и прочее. Великий князь с торжеством возвратился из Костромы в Москву, отпраздновав мир и Пасху в Ростове у епископа Ефрема. 1448 год. Своим последним несчастьем, как бы примиренный с судьбою, и в слепоте оказывая более государственной прозорливости, нежели доселе, Василий начал утверждать власть свою и силу московского княжения. Восстановив спокойствие внутри оного, он прежде всего дал митрополита России, коего мы 8 лет не имели от раздоров константинопольского духовенства и от собственных наших смятений. Епископы Ефрем Ростовский, Авраамий Суздальский, Варлаам Коломенский, Петерим Пермский съехались в Москву, а Новогородский и Тверской прислали грамоты, изъявляя свое единомыслие с ними. Они в угодность государю посвятили Иону в митрополиты, ссылаясь будто бы, как сказано в некоторых летописях, на данное ему в 1437 году патриархом благословение. Но Иона в грамотах своих, написанных им тогда же ко всем епископам Литовской России, говорит, что он избран по уставу апостолов российскими святителями и строго укоряет греков Флорентийским собором. По крайней мере, с того времени мы сделались уже совершенно независимы от Константинополя по делам церковным, что служит к чести Василия. Духовная опека греков стоила нам весьма дорого. В течение 5 веков от святого Владимира до Темного находим только 6 митрополитов россиян. Кроме даров, посылаемых царям и патриархам, иноземные первосвятители, всегда готовые оставить наше Отечество, брали, как вероятно, меры на сей случай, копили сокровища и заблаговременно пересылали их в Грецию. Они не могли иметь и жаркого усердия к государственным пользам России, не могли и столько уважать ее государей, как наши иноземцы. Сии истины очевидны, но страх коснуться веры и переменную в ее древних обычаях соблазнить народ не дозволял великим князьям освободиться от уз духовной греческой власти. Несогласие же константинопольского духовенства по случаю Флорентийского собора представили Василию удобность сделать то, чего многие из его предшественников хотели, но опасались. Избрание митрополита было тогда важным государственным делом. Он служил великому князю главным орудием в обуздании других князей. Иона старался подчинить себе и литовские епархии. Доказывал тамошним епископам, что преемник Исидоров Григорий есть латинский еретик и лжепастырь. Однако ж не достиг своей цели и возбудил только гнев папы Пия II, который нескромную буллою в 1458 году объявил Иону злочестивым сыном, отступником и прочее.